Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, как своими подданными, чтобы совершалась воля Твоя. Мы верим, Господь Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Тебя, мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Твой, который пребывает в нас и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы, Твои подданные, были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя в своей жизни, ограничивали действия Твоей силы, ограничили действия Твоего царствования в нашей жизни. Господь, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас, своим подданным, быть эффективными и плодовитыми подданными Твоего царства. Господь Иисус, Ты наш Царь, и мы собрались на этом месте, как Твои подданные, чтобы Ты научил нас, наставил нас, как написано, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично, чтобы мы были эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего, ум каждого входящего, духом Твоей премудрости и откровения, к познанию Твоих путей, Твоей воли, к познанию всего того, что доступно через Тебя в Твоем Царстве во имя Иисуса. И мы принимаем, Господь Иисус, что каждый слушающий этот семинар помазан Твоим Духом, помазан Духом премудрости и откровения, чтобы понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Дух Господень прямо сейчас сокрушает всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Да проливается свет на всякую тьму, и да сокрушается всякое бремя и ярмо тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, служение Твоего Духа и силы прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что каждый слушающий не останется прежним во имя Иисуса. Я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести через это послание, они услышали, они приняли, и оно не оставило их прежним во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твое помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и слушающих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей сокрушается всякая тьма. Мы благодарны Тебе, и мы объявляем на этом месте лето Господне, юбилей Божий, свободу от всякого проявления тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, царствуй на этом месте. Мы Твои подданные, открыты, чтобы слышать, открыты, чтобы изменяться, открыты, чтобы воля Твоя совершалась прямо сейчас в нашем духе, душе, теле, финансовой и общественной жизни. Ты Господь и Ты Царь, а мы Твои подданные. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твое Царство, в котором мы живем. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты учишь нас, как быть эффективными, плодовитыми гражданами Твоего Царства, и чтобы выполнить волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо Тебе за это послание, которое не оставит нас прежними, но научит нас быть эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем это послание с благодарением. Спасибо Тебе за Твой труд. И мы верим, что оно не оставит нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Сделайте себе пометку, что у нас, как я уже говорил, что сегодня вторая часть. этого пророческого послания, которое называется «Царь царей и Господь царь царствующих и Господь господствующих», чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это продолжение предыдущего пророческого семинара. И я хочу напомнить некоторые важные истины из первого пророческого семинара. Я верю, что этот пророческий семинар не оставил вас прежним. Во всяком случае, меня он не оставил прежним. Этот пророческий семинар очень сильно сейчас отражается не только на молитвенной жизни, первый пророческий семинар, но и в целом на ход мысли. Очень сильно он стал влиять на то, в какую сторону развивается ход моих мыслей. И вот что я первое хочу напомнить нам, прежде чем мы начнем принимать сегодняшнее слово. Мы с вами говорили о том, что Адам – это был Богом помазанный и Богом поставленный господин над землей, над ее недрами и над всем, что ее наполняли. То есть мы можем сказать, что Адам – это первый Богом помазанный и поставленный владыка или царь. И пределами царствования Адама была вся земля. Не маленький фрагмент земли, а вся земля и все, что ее наполняло, это было пределы, и это было то, что принадлежало Адаму. Бог помазал, увенчал Адама славой, чтобы Адам был владыка. То есть слово «владыка» – это слово «царь», чтобы Адам мог царствовать. То есть из Писания мы видим с вами, что это первый Богом помазанный и поставленный царь, который обладал властью и могуществом Бога в естественном физическом мире посредством Слова Божьего, которое Бог давал Адаму. Мы знаем, что Адам владычествовал над всем, что на земле, в недрах. То есть ему дана была власть пользоваться всем, что Бог сотворил. Мы также и с вами рассмотрели и увидели из Писания, что Адам, приступив к Слову Божие, утратил эту власть. И сама утрата власти состояла не только в том, что Адам утратил Дух Божий в своем духе, Адам утратил землю и все, что ее наполняло, Адам и утратил власть над землей, то есть Адам утратил царство. И, конечно, вместе с этой утратой совершился первый, я бы сказал, величайший переход богатств из рук человека в руки падшего ангельского существа. То есть земля, все, что ее наполняет, все, что в нее в недрах, все, что на земле, оно перешло на какой-то период времени во власть падшего ангельского существа. И мы с вами говорили о том, что когда это попало в руки сатаны, он стал формировать тот порядок ценностей, который на сегодняшний день очень сильно отражается не только на мышление неверующих, но и на мышление верующих. Именно в тот период времени была сформирована такая мудрость, ее нельзя назвать мудростью, но такой порядок ценностей, что богатством земли и всем, что ее наполняют, могли пользоваться только те, кто выполняли волю сатаны. Именно по этой причине сатана, искушая Иисуса, сказал ему, что вся слава царств принадлежит мне. Все принадлежит мне, и я кому хочу, тому даю. То есть за период времени царствования падшего ангельского существа на земле невозможно было делать добрые дела. Каждый человек, который пытался хоть как-то делать добрые дела, тут же лишался того, что у него было, и еще и получал по голове. Поэтому и сложилось такое представление, что богатыми могут быть только те, кто делают зло. И это очень сильно такой закваской, влияющей закваской, настолько затмило умы людей, что даже когда люди каятся, отношение к богатствам такое, что будто бы оно несет в себе зло. Потому что если человек хочет использовать богатство и делать добрые дела, используя их, то ему предстоит зло. Потому что он столкнется с злом. Но это было сформировано именно до того момента, пока на землю пришел Сын Божий. Каждый, живущий до этого момента, понимал, что если вы хотите делать добрые дела, у вас ничего не получится. Вы получите по голове, и вас либо убьют. Каждый, живущий на земле в тот период времени, понимал, что для того, чтобы быть богатым, нужно украсть, убить и погубить. Иначе честным путем денег у тебя быть не может. Я хочу, чтобы вы понимали, откуда это все пришло. Это пришло в период господства и владычества падшего ангельского существа над всеми материальными ценностями земли. Это и называется мудрость земная, душевная, бесовская. И она в какой-то степени стала отражаться на умах верующих сегодняшних дней. Вот почему на сегодняшний день богатство земли в какой-то степени рассматривается как что-то несущее зло. На самом деле нет. На самом деле немудрое отношение может привести к тому, что оно может причинять зло. На самом деле богатства мира не несут зло. Но я сейчас больше хочу отметить не это. После того, как Иисус заплатил цену за грех человека, произошло не только искупление, чаще всего, которое отмечается в проповеди. Это важно, это хорошо, слава Богу, в этом есть Евангелие. Но искупление... или цена, которую платил Иисус, как Агнец Божий, за грех человека, несла в себе и выкуп земли, или возвращение всех богатств земли, ее недра и все, что наполняет, возвращение в руки человека. Но я бы отметил не просто человека, чтобы вы правильно понимали, а в руки детей Божьих. Потому что изначально земля принадлежала именно Божьему дитя. И после того, как Иисус заплатил цену за грех, первый, а он первый, праведный, святой, первородный, первенец из мертвых, автоматически получил власть, слушайте внимательно, над землей, ее недрами, всем, что ее наполняет, и слушайте внимательно, и над всеми живущими на ней. Он во главе рода человеческого, первенец, дабы ему во всем иметь первенство. Ему принадлежит всякая плоть, даже неверующая. Утешьтесь тех, кто молится за спасение кого-то. Дана мне власть над всякою плотью. Я хочу, чтобы вы это осознавали. Что если человек неверующий, это не значит, что он не принадлежит Господу Иисусу. Господь Иисус, искупив человека, дал каждому человеку, живущему на земле, право выбора. А сатана не давал. Сатана никому не давал право выбора. Он требовал смерти всех. Всех приходящих на землю он требовал смерти. А Иисус дал людям право выбора. Право на покаяние и рождение свыше. Иисус дал не только человеку право выбора, но Иисус открыл новый период жизни человечества. Этот период мы обозначаем как новое творение для добрых дел. Теперь рожденный свыше и даже любой нерожденный свыше может начинать делать добрые дела. Почему? Потому что есть Господь Иисус, который представляет любовь, который представляет добро, который разрешает использовать материальные богатства для добрых дел. И Писание говорит, что участники завета богаты на всякое доброе дело. Раньше вы не могли делать добрые дела, но после того, как Иисус стал владыкой земли, владыкой всего, что ее наполняет, человеку стали доступны добрые дела. Другое дело, что осталась мудрость. Остался тот порядок ценностей, осталось то негативное влияние, негативное понимание и представление о богатстве. И оно стало настолько сильно, еще, знаете, как бы шлейфом, как дымом, как туманом влиять на умы людей, что даже когда верующие принимают Иисуса, они до конца не осознают, что они приняли возможность делать много добрых дел. Они приняли возможность распространять Царство Божие неограниченно, потому что теперь Иисус говорит, «Царство и вся слава их принадлежит мне, и я кому хочу, тому даю». И он не ушел, забрав все это с собой. Он оставил это тем, которые примут его. Он оставил это его подданным. И мы, как его подданные, мы собрались на этом месте. Потому что у нас формируется глубокое понимание, что Иисус – любящий и заботливый царь. Его царство – это не какой-то участок земли или какой-то город, какая-то страна. Его царство – это вся земля. И особенность царства Господа Иисуса состоит в том, что Иисус не унаследовал его, как Соломон или как сын Соломона. Иисус купил это царство. И он купил всех подданных с ценой своей крови. Мы не просто подданные. Писание называет нас, зная, что нетленным серебром и золотом, искупленную от суетной жизни, но переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа. Особенность каждого из нас, что мы выкуплены ценой крови нашего царя. У нас есть цена – кровь Иисуса. Мы купленные, поймите, это ухватите за это очень важная часть. Вы должны осознавать, что вы выкуплены. Потому Писание говорит, вы не свои. Вы не свои. Брат Олег, а те, кто на улице, они тоже не свои. Другое дело, что Иисус не хочет, чтобы человек из такой позиции подходил к этому вопросу, а чтобы с радостью подошел к этому. Да, Иисус, я рад, что я не свой. Я рад, что у меня есть ты, и я твой. Иисус, держи меня. Приятель, я прошу, держи меня. Я полностью согласен с тем, что я твой. Я твоя собственность. Скажите, если я собственность Иисуса, и я совершаю какие-то ошибки, кто со мной должен решать вопросы по поводу ошибок? Он, не сатана. Вы понимаете, в чем разница? Даже если я ошибаюсь, я не могу, я не собственность сатаны, чтобы со мной какие-то вопросы решать. Потому Писание говорит, не давайте вместо дьявола. Вы не его собственность. И если даже вы согрешаете, то идите к вашему Господу, к вашему царю. Решайте с ним вопросы, не сатаной. О сатане даже и не думайте. Просто не давайте ему места. Я хочу, чтобы вы очень поймали вот этот важный момент. Вы куплены дорогою ценою. Вы выкуплены. Вы собственность Господа Иисуса. Все царство Иисуса, оно оплачено его кровью. Оно выкуплено его кровью. И я хочу вам сказать, что все материальные ценности, все золото и серебро, все дома, все оплачено. И люди в том числе. И все это выкуплено и оплачено с целью для того, чтобы реализовать жатву последних дней. Жатва должна быть исполнена. Но Иисус, он не будет совершать эту жатву. Есть его подданные, которым он дал определенные полномочия. И я верю, что мы, как жнецы последнего времени, мы должны знать волю нашего царя. Но есть то, что нам мешает. Есть то, что нам мешает. И я скажу, что вам мешает. И мне мешает в свое время. Мешает глубокое осознание в том, что он царь. У меня есть небольшое осознание, что он мой спаситель. Почему небольшое? Потому что я верю, что я вечно буду постигать это. А вот вопрос царь, учитывая, что я вырос в немонархическом обществе. И с самого детства, кроме слова «президент», я ничего не слышал. Там ни слова «президент» ничего не говорило. Поэтому я вырос в немонархическом обществе. У меня нет глубокого осознания слова «царь». И вообще я вырос без царя в голове. Я не думаю, что вы сильно отличаетесь. Я вырос без царя в голове. Так и говорилось в мире. Да, без царя в голове. Я без президента в голове. То есть вообще без власти в голове. Мы выросли в такой системе. Это были отблески царства тьмы. На этой земле господствующих нет двух царств. На этой земле нет господствующих двух царей. На этой земле есть одно господствующее царство и один господствующий царь. И мы должны занимать эту позицию. И теперь у нас должен быть царь в голове. У нас есть царь в сердце. Благодарение Богу за царя в сердце. Но пока месть царя не будет в голове, его царство не проявится и в жизни. Я верю, что само это послание в целом оно будет доносить до вас глубокое понимание, что вы подданы великого царя. И это огромная честь осознавать, что ваш царь – владыка всего. А отсутствие его владычества в уме приводит к тому, что его подданные продолжают жить так, как будто у ихнего царя ничего нету. А чтобы что-то иметь, надо идти к людям в мире, которым ничего не принадлежит, но ведут себя так, будто бы им принадлежит все, и это создает иллюзию, что им все принадлежит, и тем, кому действительно это дано, они идут к тем, кому ничего нет. То есть вот такая ложь, вот такая иллюзия. Иллюзия. Хорошо. Итак, я сделал такое небольшое вступление, напомнил некоторые основные моменты, чтобы вы об этом помнили. Потому что основная цель этих посланий все-таки подвести к тому, чтобы выполнять волю Божию, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И мы с вами понимаем, чтобы все спаслись, это реально. Потому что если воля Божия, чтобы все спаслись, то воля Божия всегда основана на реальности всего возможного. То есть если Бог хочет, то это реально. Но есть особенность, поймите, есть важная особенность. Не без нашего участия. И вот это как раз самый затруднительный момент. Вопрос не в трудностях, связанных с сатаной и его служителями. Нет, 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 нет. Вопрос с тем, что воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины, связана с подданными его царства. Потому что именно подданные его царства являются непосредственными реализаторами его воли. Поэтому есть наша часть, очень важная часть. И, конечно, конечно, чтобы все спаслись, нужно все ресурсы задействовать. Но мы так долго жили ниже плинтуса, что теперь, когда говорится о том, что все богатства, все материальные ценности, все ресурсы вам доступны, мы порой даже не знаем, с чего начать. А знаете почему? Потому что мы начинаем думать, с чего начать. У нас есть царь. Нам нужно поговорить с царем. Царь, с чего начать? И вот как раз сегодняшняя часть, она и посвящена вот этому важному аспекту, иметь царя в голове. Потому что тот, у кого есть царь в голове, тот не думает, с чего начать. Он знает, с кем этот вопрос решать. С чего начать? Знаете, сегодня моя жена, начиная уборку, сказала такие слова. Итак, с чего начнем? Что будет у нас в начале? И вдруг сама себе говорит, в начале было слово. И начинаем говорить. Мне так понравился мой подход. То есть она с собой разговаривает, там где-то идет и разговаривает по ходу. И сама дает ответы на свои вопросы. Хорошо. И мы с вами начинаем сегодня вторую часть нашего пророческого семинара. Царь царствующих и Господь господствующих. И первое, что мы сделаем, мы ответим с вами на вопрос, на такой вопрос. Что говорит Писание о тех, кто принял Сына Божьего Иисуса своим Спасителем и Господом? Я хочу вам прочитать, что говорит о нас Слово, Бог через свое Слово. Колоссянам 1 глава 12 и 13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть, смотрите, рождение свыше, о котором говорится в этом стихе, обеспечило каждому участнику завета смену гражданства, а именно переход из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. То есть после рождения свыше каждый смело может называть себя подданным Господа Иисуса, Сына Божьего. Об этом и говорится в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. Мы можем на основании утверждать это. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, в свете Писания мы подданные, отмечаю, подданные великого царя. живущие на Его земле и живущие в Его царстве. И через Его царство на земле Его подданным доступно все, что принадлежит царю. Через Его царство на этой земле Его подданным доступно все, что принадлежит Ему, царю. Я хочу прочитать некоторые пророческие стихи, которые говорят о том, что нам, Его подданным, принадлежит также все, что принадлежит Ему. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что мы можем у Него это забирать. Я говорю о том, что Он хочет, чтобы мы были соработниками, распорядителями того, что принадлежит Ему. И вот что пророчески говорит Писание. Я прочитаю 5 стихов из Писания пророческих, которые говорят нам, Его подданным, об этом. Первый стих Даниила, 7 глава, 27 стих, написано. «Царство же и власть и величие, царственное во всей поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Еще раз читаю. «Царство же и власть и величие, царственное во всей поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего». Все дано будет им. В нем, конечно, в нем. В нем вся полнота. В нем вы обогатились все. Исаия 60 глава 21 стих. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю». Конечно, и все, что ее наполняет, в том числе. Исаия 61 глава 7 стих. «В земле своей вдвое получит, веселье вечное будет у них». Мы в своей земле. Мы уже не в чужой земле. Она принадлежит нашему царю. Помните. Исаия 57 глава 13 стих. «Надеющиеся на меня наследуют землю и будут владеть святою горою моею». Притчи 10 глава 30 стих. «Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле». Почему не поживут? Потому что она им не принадлежит. Нечестивым земля не принадлежит, она принадлежит праведным. Это притча 10 глава 30 стих. И завершающий стих, Исход 19 глава 5-6 стих. «Если вы, Израиль, будете слушать голоса моего и соблюдать заповеди мои, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царственным священством, народом святых». Ибо моя вся земля. Так говорит Господь. И я кому хочу, тому даю. Мы Его подданные. Мы Его любимые. Мы те, кого Он выкупил своей собственной кровью. Он не выкупил нас своей собственной кровью для того, чтобы нам ничего не дать и пустить нас по миру. Он выкупил свою кровью, чтобы создать народ, народ ревностный к добрым делам, богатый на всякое доброе дело. И, конечно, Он хочет нас учить. Конечно, Он понимает, что после такого длительного периода пребывания в узах сатаны никто из нас добрые дела особенно не научился делать. Поэтому Он хочет нас научить добрые дела. Он хочет научить нас быть распорядителями Его имущества. Многим вещам Он хочет научить. И я понимаю, что сам процесс обучения не всегда приятный, не только для ума, в целом и для жизни. Поэтому давайте будем просто открытыми для всего, что Он будет нам говорить. И как мы уже говорили с вами, что Царство Господа Иисуса – это вся земля, а не одна страна или город. Это вся земля. Вся земля – это территория Его Царства. Следовательно, каждый, кто рождается на земле, и все живущие на земле живут на территории Его Царства. И при этом пользуются тем, что принадлежит царю. Он царь, он Господь, все им и для него. Хотя люди сами по себе этого не знают и не осознают. Им кажется, что они живут на территории Украины. им кажется, что то, что они купили, принадлежит им, и многое другое им тоже кажется. Но то, что связано с ними, мы не будем обращать внимание. Мы будем говорить, конечно, о подданных царства. И в первую очередь, надо нужно обратить внимание на себя. Как мы себя ведем? То есть мы это будем говорить не с позиции обвинения, в попытках найти что-то и наказать. Мы это будем говорить с целью поработать над собой. Увидеть то, что нам нужно исправить. Исправить в молитве, исправить в словах, исправить в поступках. С осознанием того, что мы подданные царя, мы живем в его царстве, мы пользуемся всем его в его царстве. Поэтому нам нужно развивать осознание того, что мы не свои, а мы принадлежим ему, а то, что принадлежит ему, все материальные блага земли, они принадлежат ему, чтобы мы этим пользовались. То есть нужно выйти за границу ограниченного, бесславного, безбожного, бесцарского мышления. И что мы сегодня и будем с вами делать. Поэтому мы будем обращать внимание не на нечестивых, как они живут и в чем они живут, а будем работать над собой. И для начала я хочу с вами стартануть с одного из учений Господа Иисуса и Царя. Вы знаете, что в период своего земного служения Иисус служил как царь. Он служил тем подданным, на которых он будет полагаться. Он служил тем подданным, которые должны были стать распорядителями, первыми распорядителями. Мы называем их апостолами. Это посланники царства, которые говорят о том, что царь занял свое место. Царь вернулся. Царь вернулся. Оставьте греховный образ жизни. Оставьте прежнее. Оставьте, царь Божий вернулся. Другое дело, в их представлении во многом это было связано с царем, которые были прежде. А это был новый царь. Царь, владыка всей земли, а не только иудейский. Это не только иудейский царь. Это был царь, владыка всей земли. Владыка всей земли. Всей земли. Поэтому мы сейчас с вами рассмотрим одно из учений царя, где он раскрывает свое благоволение и говорит о том, как действительно сами его подданные могут причинять себе вред в его царстве. Это Евангелие от Луки, 14 глава, начнем с 16 стиха. Один человек, в Евангелии от Матфея говорится о том, что этот царь сделал, я скажу так, конечно, за свой счет, большой ужин. Апостол Матфей говорит о том, что он сделал брачный пир для своего сына. Это для нас уже о чем-то говорит. И дальше написано, что звал многих. А в Евангелии от апостола Матфея написано «звал званных». Звал многих званных. Давайте здесь немножко остановимся. Потому что званных, слово званных, говорит о том, что он звал особо приближенных. Желанных. Скажите, кого можно назвать особо приближенным? Или кого вы в своей жизни можете назвать особо приближенным? Или на основании чего вы можете их назвать особо приближенными? Родственники. На основании чего вы их называете так? По крови. А теперь увидели хлебопреломление? Вы видели? Причастники. При нем. Мы его часть. По крови, конечно, по крови. Потому что кровь говорит о принадлежности. Иисус сказал, что кто не будет пить кровь мою и есть плоть мою, тот не будет иметь в себе жизнь. Потому звал близких, родных, звал приближенных. Вот кого он звал. Конечно, это говорится о евангелистах. Брат Олег, вы хотите сказать, что Иисус на всех людей смотрит, как на приближенных? Конечно, потому что за каждого из них, за каждого человека на земле заплачена его кровь. Иисус на всех смотрит с верой, потому что Он хочет, чтобы все спаслись. И чтобы все спаслись, Он должен верить. Он должен верить. Потому Он с верою платил цену за грех каждого человека, чтобы каждый человек мог спасться и достигнуть познания истины. Потом здесь написано «звал званных. В отношении нас все четко, ясно и понятно. Мы род избранный, царственное священство, мы родные ему, мы званные, мы родные. И дальше написано, и когда наступило время ужина, а это говорит о том, что они были проинформированы заранее, то есть каждый из них мог приготовиться достаточно, привести себя в порядок, подобно как первосвященники, прежде чем входить в святое святых, они целый год готовились. Они приводили себя в порядок, они проверяли себя перед Господом, они держали себя в святости и непорочности, потому что они знали, что они войдут в святое святых, где ничего скрыть невозможно, и если что-то не так, там и ляжешь. Поэтому здесь была тоже возможность приготовить себя. Приготовить себя, чтобы пойти на брачный пир. «И когда наступило время ужина, послал рабов своих звать званных. Идите!» Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали эту фразу. Просто будьте сейчас внимательны. Не отвлекайтесь. «Идите, ибо уже все готово». Слышите? Все готово. Вы знаете, все – это все готово. Все готово для чего? Все готово для того, чтобы вы пришли и вкусили, как благ Господь. Все готово для того, чтобы вы стали действительно богатыми на всякое доброе дело. Чтобы вы могли желать добрые дела и делать добрые дела. Я знаю, что многие из вас желают добрые делать дела. Но так как у вас нет материальных ресурсов, то вы в какой-то степени расстраиваетесь. Не расстраивайтесь. То, что у вас нет материальных ресурсов, они есть у вашего царя. Поговорите с вашим царем. Другое дело, что мы так долго жили без царя в голове, что когда у нас появился царь, который обладает всем, мы продолжали думать так, как будто его нет. Не, он есть, но... И вот здесь как раз происходит разрыв. А он, и в нем... Вся полнота, чтобы мы могли быть богаты на всякое доброе дело. Если вы хотите быть богатыми на добрые дела и делать добрые дела, то подождите, Иисус для вас и пришел. Он пришел на землю, чтобы люди богатели добрыми делами. Как я буду богатеть добрыми делами, если у меня не будет ресурса? Но у меня есть Иисус, через которого мне доступен весь ресурс небес. Но я должен строить с ним отношения. Я знаю, что он хочет, чтобы все спаслись. Для этого нужно много ресурсов. Но и мне нужно научиться пользоваться многими ресурсами. Потому что иметь доступ и не уметь пользоваться – это проблема. Если вам сейчас дать самолет, огромный лайнер, Boeing 774, и сказать, мы дарим вам его, можете лететь в каком? Гонконг. Я думаю, что вы на неделю просто выпадете. Это так я. Поверьте, продать его тоже надо уметь. Это не продать корову. Подождите, а все принадлежит ему. Понимаете? Все принадлежит ему. Вот почему на сегодняшний день есть определенная как бы задержка. Задержка в освоении того, что принадлежит ему. Недостаток мудрости. Три основных аспекта, которые отметил для меня Господь, то, чего не достает его детям. Первое – это достаточной мудрости. Второе – недостаточно использования и применения силы, которую он дал, которая проявляется в дарах. И, конечно, недостаточное разумение, как пользоваться деньгами. Просто недостаточно. Потому что дети Божии так долго сводили концы с концами, что когда пришел Господь в их жизнь, есть еще момент вот этой инерции. Но я верю, что Бог сверхъестественно. Вы знаете, я тоже имею свидетельство в своем духе, что Бог абсолютно не полагается на то, что мы получим мудрость с годами. Мудрость пользования его богатствами с годами. Нет. Я имею внутреннее свидетельство, что Бог хочет сверхъестественно сделать вас способными пользоваться тем, что по-другому вы никогда не освоите. У нас нет времени на десятки лет, чтобы научиться пользоваться его ресурсом. У нас нет времени. И каждый день тысячи людей идет в преисподние места. У нас нет времени. Поэтому единственное, что мы можем сказать, Господь, сверхъестественно. Сверхъестественно. О чем мы и будем сегодня и молиться в том числе. Возвращаемся к нашей притче. Когда наступило время ужина, послал рабов своих сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». Все готово, уже все готово. И я держу перед собой стих, и я верю, что в нем есть определенная сила. Колоссянам 2:9. «Ибо в нем, в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы, скажите, я имею полноту в нем». Я имею, я не буду иметь. Я уже имею полноту в нем. Мне нравится, как об этом говорится в 22-м псалме. «Ты приготовил предо мною трапезу». И не просто приготовил трапезу, знаете, где все хорошо. Нет, ввиду врагов. Даже то, что вокруг неблагоприятные условия, это никак не отражается на вашем Господе. Он все равно приготовил для вас трапезу. Но если вы не подходите к этому столу, это будет в следующей части. Если вы не будете приходить со сознанием, что вы не пришли к чужому столу, вы пришли к столу вашего царя. У меня есть царь. У меня есть царь в духе и в уме. Я не сирота. У вас есть царь. Итак, царь проявил великую милость к его подданным и желая, чтобы они вошли в его радость. Он позвал, то есть пришло время почтить царя. Почтить в этой притче означает выявить свою благодарность. Проявить свою благодарность, выразить ее. И начали все подданные, я отмечу так, все услышавшие о приглашении. И начали все услышавшие приглашение, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил себе землю». Подождите, подождите, а где он купил землю? На территории царя. Вы ловите саму мысль. Они живут на его земле. Он их охраняет, он их оберегает. Они питаются его благами. То есть у них нет ничего своего. И послушайте, что он говорит. «Я купил себе землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Вы видите само осознание вот этого неблагодарного сердца. Читаем дальше. «Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу, извини меня». Опять-таки, в чьем царстве он это купил? В чьем царстве он будет их испытывать? Третий же сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Подождите, на чьей подданной? Опять-таки. У них было время приготовиться. У них было время решать все вопросы. У них было время заблаговременно обсудить эти вопросы. Я хочу, чтобы вы просто понимали, как иногда мы сами создаем то, что потом создает конфликт. Есть порядок ценностей. Бог приглашает, царь приглашает нас. И если мы не расставим порядок ценностей, что слово «царя» для меня – закон, то нет царя в голове. То есть, если слово «царя» не стало для меня законом, значит, покамись я еще либо младенец, либо без царя в голове. Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». То есть все, что они делали на его территории царства, и они делали... Подождите, а то, что они делали, это грех вообще? Нет. Это не грех, но для них, как подданных, непочтение – грех. Я хочу, чтобы вы это тоже держали. Дух Божий показал мне в моем духе, что порой подданные Господа Иисуса настолько заняты тем, что у них, что забывают, на чьей они земле живут и в чьем они царстве подданные. Они забывают, чьи они. забывают своего царя. Просто забывают. Дух Божий сказал, имейте ежедневное почтение царя и Господа. Ежедневное осознание, что я в его царстве. Я на его территории. Псалом 94, с 1 по 7 стих. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его, и овцы руки Его». Также написано в Второзаконии 8 глава 17-18 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, что моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Оно принадлежит Ему, а Бог дает тебе силу. Это расслабляет, это дает определенный покой. Я имею осознание, что если мне что-то надо, то я теперь понимаю, с кем на эту тему поговорить. Я пастор церкви. И я понимаю, что церковь будет наполняться его людьми. Правильно? А он сказал, проси у меня народы. То есть я не должен думать, как его народы привести в его церковь. Это его народы. И он будет приводить их в церковь. Он так и сказал, я создам церковь мою. Единственное, что я могу, о чем я могу молиться, Господь, дай мне мудрость, как закинуть сети. Дай мне мудрость, как создать что-то, что поможет народам прийти туда, куда ты хочешь их привести. Дай мне мудрость, о чем я вам и говорил. Нам нужно научиться просто пользоваться Его мудростью, чтобы то, что Его, приходило туда, куда оно надо. Вот и все. Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Другое дело, мы должны научиться этим пользоваться. Просто этим пользоваться, этими всеми благами, этими всем. Но когда у нас будет глубокое осознание, что все это Его, и оно не может Его не послушаться, как в свое время Дух Божий мне сказал, что все привязано к имени Иисуса. Все, что нужно на последний день, привязано к имени Иисуса. Потому что, перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Все привязано к имени Иисуса. Это имя, которое дано на последние дни. И Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Его, спасется. И всякий, уповающий на Него, не постыдится. Он есть крепкая башня. Все привязано к имени Иисуса. И если мы будем взывать и применять Его имя по отношению к тому, что нам надо, то это будет слушаться. Именно по этой причине Иисус сказал своим подданным, «Все, чего не будете просить, верьте, что получите, и будет вам». Он сказал это не всем. Он сказал своим подданным. Слышите? Вы его подданные. Знаете, насколько приходит облегчение, когда ты знаешь, что все принадлежит твоему царю. И не только принадлежит ему, а он хочет, чтобы это было доступно тебе. У меня тогда возникает только один вопрос. Господи, что тебе надо, чтобы я имел? Потому что я понимаю, я все могу иметь. Но я понимаю, что все мне не надо, чтобы не умножать суету. Я понимаю, что есть то, что мне надо, как главе в семье, как папе, как мужу, как пастору. То есть то, что надо. Но есть то, что ему надо, чтобы было у меня, чтобы я мог это передать кому-то. Потому есть то, что мне надо, а есть то, что ему надо. Я могу в вере стоять и за то, и другое, потому что это его. Моя часть – это стоять в вере, ходить в любви и делать мою часть. Видите, это намного проще, чем думать, с кем идти в мире и разговаривать о том, чтобы что-то иметь. Это намного проще. Потому что вы понимаете, что как только вы пойдете в мир и будете договариваться с ними, они вас обязательно поставят на колени. Они вас привяжут, подтянут горло и все остальное. Просто так они ничего не дают. А у них ничего и нет, чтобы вам что-то дать. Вот и обман. Вот так и попадают дети Божии. Потому что все принадлежит Господу. Все принадлежит Господу. Итак, я делаю еще раз акцент. Основные трудности, по которым в жизни детей Божьих, имущество его царя не в пользовании, причина одна. Нет царя в уме. Просто нет царя в уме. Когда царь будет в уме, и планирование, и размышление, и даже молитвенная жизнь, и целый день он всегда будет из учета. Из учета. Естественно, что это в целом будет отражаться и на вашу жизнь, потому что тем самым царь будет задействован во всех ваших планах. Когда у вас есть глубокое осознание, что вы живете в его царстве, что вы подчинены его, то, естественно, и все планирование вашей жизни будет из учета его возможностей, но и его потребностей. Потому что есть то, что ему надо. Брат Олег, что ему, может быть, надо от меня? Ваше тело, ваши уста и ваше послушание. Потому что он движется через вас. Он говорит через вас. Он действует через вас. Вы ему нужны. Вы ему нужны. Хорошо, продолжаем читать эту притчу, это учение царя. «И возвратился раб тот и донес о сем господину своему». То есть раз раб известил царя об отказе, придя. В Писании написано: «Пришел к своим», это об Иисусе сказано, Иоанна 1 глава 11 стих, «и свои его не приняли». Не приняли. «Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям, Бог хочет, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных, другими словами, никто из тех подданных, которые не почтили царя и не имели царя в уме, не вкусит моего ужина, не вкусит то, что я приготовил. Ибо много приглашенных, много званных, много услышавших, но мало почтивших. Услышавших много. Но мало тех, кто принял, почтил царя и разместил царя в голове. Мало кто планирует из учета царя. И вот такой важный тезис. Они не вкусят со стола царя не потому, что они не знали, а потому, что они приняли приглашение. У них нет царя в уме. Нет царя в уме. У этих подданных ум был занят всем. Много разных забот, кроме царя. И мы уже говорили о том, что Дух Божий сказал, и я повторю эти слова: в царстве Господа никто не может господствовать без участия Господа. В царстве Господа никто не может преуспевать в Божьем богатстве без участия Господа. В слове моем сказано, говорит Господь: если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете, идите хлеб печали. Тогда как возлюбленному или почитающему, послушному своему, он дарует сон. Если все, что у вас есть мое, то поговорите со мной о том, что я хочу делать с тем, что у вас есть. Спросите мои планы на то, что у вас есть. Я не заберу у вас ваше. Я научу вас, как не давать места страху и быть в благословение для тех, кто с вами, и для всех народов. Вы знаете, Господь Иисус не обвиняет нас. Он желает нам помочь, как своим подданным, пользоваться Его благами во всей полноте. Я более чем уверен, что Иисус не заинтересован, что до сих пор у нечестивых находится основной ресурс. Я знаю, что Он не заинтересован в этом. Но Он не может заставить меня или вас начинать говорить и стремиться к тому, чтобы научиться пользоваться даже малым. Он не может заставить вас в молитвенной комнате начинать простираться к миллионам. Он не может это сделать. Но воля Его таковая есть. Он хочет, чтобы мы научились быть распорядителями несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Потому что спасти всех 100 гривнами не получится. И 100 тысячами не получится. И даже 100 миллионами не получится. Брат Олег, ну у меня времени не хватит, чтобы веру так выгнать. Я говорю о сверхъестественных вещах. Но я говорю о том, чтобы мы не потерялись в этом всем. Чтобы мы не потерялись в таком объеме таких благ, чтобы мы не потерялись. Чтобы мы остались не только людьми, но остались еще и детьми Божьими. И остались спасенными. И не осуетились. Это очень серьезные вещи. Потому что богатство – это самое серьезное испытание, которое есть на земле. О, я прохожу трудности определенные. Конечно, есть разные трудности. Есть разные трудности. Но во время благоприятное богатство является самым серьезным испытанием. Самым серьезным испытанием. Одно дело, что если человек живет в стране, где гонения, там есть свои испытания. Но во время благоприятное, в той стране, где более-менее мирная обстановка, самое серьезное испытание – это богатство. И к этому надо быть готовым. Итак, Господь Иисус не обвиняет. Но Он хочет, чтобы царь был не только в духе, чтобы царь был в уме. Вот слово от Духа Божьего. Чтобы царство Господа Иисуса проявлялось в жизни Его подданных, Он должен быть царем и в уме. Царем в уме. Читаем из Писания. Берем следующую историю, очень важную историю. Соединяем с тем, что мы уже говорили. Вот некто, подойдя ему, сказал, это Евангелие от Матфея, 19 глава, начнем с 16 стиха. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель, благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» В этой истории подданный царя спрашивает у своего царя: «Что мне делать, чтобы жить в твоем царстве вечно?» Хорошее желание. Все хорошее. Это все равно, что вы подходите и говорите: «Господь, Царь мой, Господь мой, что мне делать, чтобы у меня была квартира? Я уже устал скитаться, снимать квартиры. Я знаю, что дом и имение – наследство от родителей. Ты мой родитель. И я бы хотел принять от тебя квартиру, в которой я буду жить. Что ты мне скажешь делать?» Знаете, я имею в своем сердце свидетельство. Никогда не обращайтесь к царю, если вы не готовы делать то, что он скажет. Это мой вам совет. И вам нужно себя достаточно приготовить. Поэтому начайте всегда с малкого. С малого. Просто с малого. С того малого, где вы более, может быть, открыты для послушания тому, что он скажет. Приготовьте себя. Он, конечно, будет помогать вам приготовиться. Господь, приготовь меня для больших дел. И он начнет вас готовить. А ну, что у тебя есть? Ну, у меня есть карамелька в кармане. Благослови этой карамелька. О, Господь, легко. Хорошо. Проходит день-два. А ну, что у нас есть? У меня есть ручка. Хорошо, благословите ручки того. Хорошо, Господь, легко. Проходит еще день-два. А ну, что у тебя есть? У меня есть 10 гривен. Благослови того. Легко. Что он делает? Он расширяет вас. Расширяет вас. Расширяет вас. А теперь что у тебя есть? Ну, теперь у меня есть... У меня ничего нет. Как нету ничего? Ты ж в пиджаке стоишь. А вы сразу в голове, а у меня дома еще два. Легко, Господь. Легко. Хорошо, молодец. И вы только снимать пиджак, он говорит, не этот, а какой? Тот, который у тебя висит в шкафу. Новый, с бирочкой. А вы уже сказали, легко. Хорошо, Господь. Он вас приготовит. Он вас научит. Он сделает вас даятелем. Вам легко быть даятелем. Когда вам станет легко быть даятелем, то поймите, вам и легко и принимать будет. Он научит вас. Потому что он царь. Он знает, с кем он имеет дело. Вы же его подданные. Читаем дальше. Царь говорит своему подданному. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если ты хочешь... войти в жизнь вечную. Соблюди заповеди, говорит ему. Какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего еще мне не достает. То есть особенность этого юноши все-таки есть. Есть. И вот в чем она состоит. Вот то, что Дух Господень сказал мне. Основная причина, по которой был страх за свое будущее у богатого юноши – отсутствие любви к царям. У него не было любви. Он был просто законопослушным. Но любви у него не было. Поэтому у него был страх. Страх за свое будущее. Он был молодой человек, но у него уже был страх за свое будущее. Он исполнял закон, но не развивал мышление, заботы царя о нем. Он не думал о том, что есть тот, кто его оберегает. Многим верующим надо много раз повторить 90-й псалом, прежде чем до них дойдет, что они живут под кровом Всевышнего. Потому что страх не уходит. О, брат Олег, может мне сигнализации две поставить? И что? 90-й псалом пока не дойдет. Пока страх не оставит. Потому что то, чего боитесь, то и постигает. Это я исполнил от юности своей. Я хочу прочитать, что написано детям Божьим в книге Малахии, 1 глава, 6 стих. Сын, чти отца, сын чтит отца и раб господина своего. То есть в данном случае... В этой притче, то есть в этом слове, которое я сейчас хочу вам прочитать, говорится определенный упрек. Упрек к его подданным. То есть Господь Иисус, как царь, он ожидает определенного отношения. Он не просто отношения, знаете, как «дай, дай, 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 дай». Он хочет, чтобы отношение строилось на почтении в первую очередь. И вот здесь как раз говорится. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если отец... то где почтение ко мне? Если я Господь, где благоговение передо мной? Говорит Господь Савов вам». То есть, если вы называете меня царем, то где почтение? Где само построено отношение? Где сам молитвенный? Я это в первую очередь стал вкладывать в свою молитву. Я понимал, что мне нужно изменяться. Я понимал, что мне нужно повлиять на мое мышление в этом вопросе. Поэтому всякий раз, когда я молюсь, я теперь говорю «Господь и Царь». Если я раньше говорил «только Господь», то теперь я вкладываю слово «Царь». И вы заметили, что я очень часто говорить стал о том, что мы его подданные эффективными и плодовитыми. Я тоже это вставил по причине этого откровения, потому что я понимаю, что мне нужно глубокое осознание моей причастности. И глубокое осознание, я имею в виду не внешнее осознание, а глубокое внутреннее, даже умственное осознание причастности. Я принимаю хлебопреломление каждый день. Но я хочу, чтобы это хлебопреломление, оно было не просто свидетельством для царства тьмы, земного царства и небесного, чтобы оно было и для меня глубоким свидетельством моей причастности, чтобы у меня было глубокое осознание, что все, что есть у моего царя, есть и у меня. И глубокое осознание того, Господь, учи меня, как в эти последние дни совершить эту великую жатву. Великую жатву. Потому что пойти спасти одного человека, слава Богу, это можно, это несложно. Но мы сейчас говорим о Божьем благоволении, которое связано с тем, чтобы все спаслись. На это и направлено это послание. И вот что Иисус говорит этому молодому человеку. Иисус сказал ему, если хочешь быть в моем царстве, я добавляю, быть совершенным, пойди и продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах и приди, следуй за мной. Другими словами, Господь ему говорит, перестань любить имущество, больше Бога, больше твоего царя. Отделись от того, что у тебя. Оно захватило твой ум, ты больше переживаешь за утрату имущества, нежели за отношения с тем, кто его тебе дал. У этого человека был страх за утрату имущества. У него не было исполнения первой заповеди «Возлюби Господа Бога твоего». Не было этой заповеди. Я понимаю, что Иисус ему назвал, говорит, не убивай, не прелюбодей. Если бы Иисус ему сказал «Возлюби Господа Бога твоего», он эту заповедь не выполнял, потому у него был страх. Любовь изгоняет страх. А у него был страх. У него не было исполнения первой заповеди. Потому Иисус открывал его для первой заповеди. Он сказал ему, пойди и продай. Если бы этот молодой человек сказал, хорошо, Господи, да будет воля твоя, я пошел продать. Он бы сказал, стоп, иди сюда. Теперь ты свободен от страха. Теперь я тебе расскажу, что тебе вообще надо делать. И я верю, что он стал бы серьезным финансистом у Господа. Но страх поработил его. И страх отвел его от этого участия. В целом, это хороший урок для нас, как его подданных. Потому что, возможно, Господь Иисус что-то вам скажет. Конечно, Он будет готовить вас. Он будет работать над вами. Поэтому будьте открытыми для Его обучения. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал же ученикам своим или подданным своим, истинно говорю вам, что трудно богатому или почитающее богатство больше отношений с Богом, с царем, трудно такому войти в царство мое. Вы понимаете, в чем сам? Им трудно войти в то, что у меня есть. А ему принадлежит все. Потому я стою всегда перед выбором. Иметь возможность большее или остановиться на том, что есть. Остановиться. Вот мне хватит, моя хатынка, я дом построил, дерево посадил, ребенка вырастил и... А Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Трудно богатому или трудно уповающему и почитающему богатство выше своего царя войти в царствование. А теперь кульминационная часть нашего изучения. Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стих. Написано. «С ним шло множество народа, и он, обратившись к своим подданным, сказал им». Слушайте внимательно. Это прямо кульминация сегодняшней встречи. «Если кто приходит ко мне, к царю, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим подданным». Если кто хочет, чтобы я в его жизни царствовал, то я должен быть дома один. Первая заповедь. То есть он не говорит «не люби детей, не почитай отца и мать». Потому что одна из заповедей говорит «почитай отца и мать, чтобы тебе иметь долголетие». Он говорит «расставь правильные приоритеты. Если я царь, то я должен быть номер один. Тогда все остальные не будут тебе мешать, а ты не будешь мешать им». И ты будешь для них в благословении. ты тогда сможешь быть действительно эффективным и плодовитым моим подданным. И кто не несет креста своего, миссии своей в царстве моем и не идет за мною, не может быть моим подданным. Мы вошли в царствие нашего Господа. Мы его подданы. И в его царстве мы должны знать, что нам делать. В его царстве. В его царстве мы должны знать. И дальше Господь и Царь учит. Ибо кто из вас, желая построить башню на территории моего царства, не сядет прежде и не вычислит издержек, то есть не согласует со мной, что необходимо и как необходимо. Имеет ли он, что нужно для совершения или нет, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется с царем царей? Вся связь. Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот царь еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, добавляю, живущий в моем царстве, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть эффективным и плодовитым моим подданным. Поймите, здесь не идет момент, что откажитесь от всего. Здесь есть момент, когда вы должны принять решение и тем самым дать место царю. А он вас научит всему остальному, как этим пользоваться. Здесь нет момента «оставьте все и будьте нищими». Нет. Здесь есть момент, оставьте все, чтобы я стал царем. Отлепитесь от этого в своем уме. Перестаньте на это полагаться, как на самую великую ценность вашей жизни. Потому что я приведу вас к большему. К большему. И вот оно, где дальше начинает разворачиваться. Соль – добрая вещь, полезная. Полезная. Но если соль потеряет свою полезность, силу. Если соль потеряет то, ради чего она соль, чем исправить ее? Или чем можно ее заменить? Соль есть соль. В этом ее миссия. Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. То есть буквально Иисус говорит другими словами. Это хорошо, что вы спасены. Но вам, как подданным царя, важно знать его волю в его царстве. Иначе чем будет выражаться ваше почтение? В чем выражается почтение подданных, если они не знают его воли? Кто имеет уши слышать? Да, слышит. Я верю, что в целом уже из того, что было сказано, у вас сложилось ясное представление, что вам, как подданным в его царстве, очень важно иметь с ним общение. Потому что почтение царя выражается не только в знании его воли, но и в выполнении его воли. Другого почтения не бывает. То, что мы приняли Иисуса своим царем, это не почтение, это благодать. Это возможность, данная Богом. А почтение выражается в том, что мы узнаем его волю и выполняем. В этом есть почтение. В этом есть почтение. Поэтому без почтения царя в его царстве говорить о приеме его богатств невозможно. Его богатства будут приходить на реализацию его планов, а для этого нужно их знать. Для этого их нужно просто знать. И вот слово от Духа Господня. «Моя власть, господство и мое положение царя всего мира – это то, что нужно в первую очередь моим подданным для славной жизни даже в этом бесславном мире. Это то, что поможет вам не экспериментировать и не быть во власти проклятого мира. Во взаимодействии со мной в первую очередь должны быть заинтересованы вы. Я ваше благополучие на бесславной земле. В нем обитает вся полнота». Мы должны быть в первую очередь в этом заинтересованы. Для этого у нас должен быть царь в голове. Следовательно, это нужно внести в молитву, в молитвенную комнату, в общении, в разговорах. У нас есть царь. меня есть царь. Зачем мне переживать? Я сейчас очень часто останавливаю в общении верующих, когда они начинают разговаривать без царя в голове. Я говорю, стоп, у тебя есть Бог? Да. А что ты разговариваешь как безбожник? У тебя есть царь. Почему ты разговариваешь так, как будто у тебя его нет? Конечно, не всегда все понимают, но я дисциплинирую в первую очередь себя. Работаю над собой, чтобы в моем разговоре был царь. Чтобы в моих словах был царь. Чтобы я не разговаривал, как не имеющий царя. Это воспитание. Поэтому слушайте и помогайте друг другу. Не упрекайте друг друга, а помогайте друг другу. О, то, как ты разговариваешь, такое впечатление, что ты забыл, что у тебя есть царь. О, Господи, каюсь. Ты царь, каюсь. Все. А я уже думал, где я возьму? Что значит, где я возьму? Все же у тебя есть, Господь мой. Поэтому я спрошу у тебя, где я возьму, а не где я возьму. Я спрошу у тебя, где я возьму, потому что у тебя есть все. Я верю, что мы так войдем в покой, потому что мы, взирая на мир, мы понимали, что в мире бесполезно что-то просить. В мире бесполезно что-то получать. Иисус предупредил, царь наш предупредил об этом. Сказал, в мире будете иметь скорбь, но во мне будете иметь мир. Он желает, чтобы каждый из нас обратился к Нему. И я еще раз делаю ударение. Послушайте меня внимательно. На это делает ударение Дух Божий сейчас. У нас нет времени становиться достаточно мудрыми, чтобы пользоваться этим всем. Поэтому Он хочет сверхъестественно сделать нас мудрыми, чтобы пользоваться этим. Он хочет сверхъестественно дать нам определенную возможность осмысливать это, чтобы начинать это внедрять и в молитвах с дерзновением. Поэтому, возможно, вы начнете в молитвах говорить такие вещи, которые будут соседи просто отбрасывать от вас. Запишите это и говорите. Продолжайте говорить. Возможно, в молитвах вы начнете называть такие цифры, которые будут ваши волосы менять не только в цвете, но и в размерах. Говорите. А возможно, вас вообще просят выйти из молитвенной комнаты, из молитвенной группы, потому что то, о чем вы молитесь, для них это неприемлемо. А в их умах, мы так не можем. Пожалуйста, выйдите. 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 Если вы действительно хотите стать частью этого большого дела, большого промысла, чтобы все спаслись, вам придется выйти из ограниченного рабского мышления, войти в мышление вашего царя и говорить, Господи, что повелишь делать? Вам придется много чего сделать. Если вы, опять-таки, будете это захотеть. Но помните, почтение без знания воли не бывает. Почтение без знания воли не бывает. А воля его, чтобы все спаслись. Но есть ваша часть в этом промысле. И вам ее знать. Поэтому давайте мы в первую очередь, заканчивая сегодняшнее собрание, попросим у Господа Иисуса, как нашего царя, прощения. Прощения, что очень долгий период времени мы были без царя в голове. И это в целом отражалось на нашу жизнь. Отражалось на наши молитвы, отражалось на наши отношения, на отношения с близкими, с родными, отражалось на планировании, отражалось на посуде. Правда, как на посуде? Знаете ж как. Я тоже об этом думаю. Потому что дети Божии, они должны кушать из соответствующей... Оно должно все, везде, понимаете? Везде отражаться. Везде отражаться. На всем отражаться. На всем. На всем. Но вначале было слово. Начать нужно с молитвы и слова. Не начать сразу фоксировать, наезжать на кого-то. Нет. Начать с молитвенной комнаты. Развивать мышление. Мышление. И я уже имею определенное слово для определенного послания, с которым я буду работать. Определенно. Потому что это уже Слово Божие, которое мы с вами рассматриваем, оно уже производит во мне плод. И этот плод выражается в определенном откровении, которое захватывает мое мышление в молитве. Оно так будет и у вас. Но вам придется быть дерзновенными. Потому что Бог начнет вводить вас в свои масштабы. Поверьте, это серьезные масштабы. Это не 2 квадратных метра на троих. Это больше. Но всегда помните, если Бог о чем-то с вами говорит, то Он дает и силу для реализации того, о чем Он говорит. Бог никогда не будет говорить с вами о том, что Он не обеспечил прежде. Никогда. Поэтому, если вы что-то узнали, то у вас есть сила это достигнуть. Потому что то, что вам достигать не надо, Он говорить вам и не будет. Просто, ясно и понятно. Поэтому не беспокойтесь. Все, Господь, тебе это надо? Да будет так. Я начинаю об этом молиться, пророчествовать и слушать. А ты мне говори, как действовать дальше. Давайте мы в первую очередь совершим с вами молитву покаяния перед нашим Господом. Попросим у Него прощения за то, что мы очень длительный период были без царя в голове. И это в целом отражалось, конечно, на Его царство и на определенные события в Нем. Да, Господь Иисус, мы как Твои подданные приступаем пред престолом Твоей благодати. И мы все Твои подданные просим у Тебя прощения. Прости каждому из нас лично, что мы такой долгий период времени, будучи рожденными свыше, жили без царя в голове. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Господь Иисус, Царь наш, помоги каждому из нас, своим подданным, иметь Тебя в своем уме. Ты уже в нашем сердце, но мы хотим, чтобы Ты был в нашем уме, чтобы и размышления, и планирование, и то, что мы говорим, оно было всегда из учета, что мы подданные великого Царя. Во имя Иисуса. Дух Святой, мы просим Тебя, помоги нам. Помоги навести порядок и в мышлении, и в исповедании. Помоги навести порядок в планировании, исходя из того, что мы подданные великого Царя. Во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь Иисус, чтобы Духом премудрости, Духом откровения Ты помог каждому присутствующему увидеть себя подданными великого Царя. Во имя Иисуса. И мы в согласии просим у Тебя, Господь, мудрости. Просим у Тебя, Иисус, Царь наш. Просим у Тебя силы. И просим у Тебя обеспечения для реализации воли Божией, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо Тебе, Иисус, Ты Царь. Спасибо Тебе, Господь, за Твое царство и господство. А я разрушаю влияние духа нищеты на ум каждого присутствующего. Я связываю тебя, дух нищеты, и приказываю тебе убрать руки от ихнего ума во имя Иисуса. Я приказываю тебе убрать руки от ихнего имущества во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого слушающего от демонического влияния нечистого духа нищеты во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за то, что прямо сейчас они свободны от нищеты. Они свободны от недостатка. Они свободны, потому что Иисус имеет всю полноту, и они в Нем. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Ты Царь. Мы Твои подданные. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что в Тебе мы имеем всю полноту, чтобы все спаслись, чтобы все достигли познания истины. Господь, я благословляю каждого присутствующего, каждого слушающего. Я благословляю их, я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Я призываю на них мудрость. Я призываю на них силу, я призываю на них финансовое обеспечение, чтобы они действовали в Слове, чтобы все спаслись и достигли познания истины во имя Иисуса. Спасибо тебе, наш Царь. Спасибо тебе за Твое Слово. за это служение. И мы ожидаем сверхъестественное действие в нашей жизни, сверхъестественное влияние, сверхъестественное участие, чтобы в это короткое время все спаслись и достигли познания истины. Господь, да будет воля Твоя во имя Иисуса. Да спасутся все и да познают все истину во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твое сверхъестественное воздействие на умы, на дух каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Возложите свою руку на свою голову и скажите: «Я принимаю мудрость.
Я принимаю мудрость.
Я принимаю силу.
Я принимаю
финансы, чтобы все спаслись и все достигли познания истины во имя Иисуса». Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное обеспечение и участие. И мы уже прямо сейчас соединяемся с небесами, принимая обеспечение небес. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим: урожай, поднимайся и приходи. Наполняй руки сеющих семя, чтобы все спаслись и достигли познания истины во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать и удерживать поступление урожая спасенного семени во имя Иисуса. Мы принимаем сверхъестественный урожай для выполнения воли Божьей во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, да распространяются пределы Царства Твоего, да расширяются они, да наполняется Царствие Твое, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что все спаслись и достигли познания истины. Господь, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой сверхъестественный урожай, благоволение и милость. Мы принимаем ее с благодарением во имя Иисуса. Аминь.